Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». С вами отец Александр Рыков, клирик храма Преображения Господня, город Екатеринбург, кандидат исторических наук, преподаватель Екатеринбургской семинарии, Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета и журналист Лариса Ларионова. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.
Дорогие друзья, сегодня мы посвящаем нашу передачу вопросу, который задала нам Анна, ей 56 лет. У нее взрослый сын, которому 29. Как рассказывает Анна, он меняет работы, семьи нет. Говорю ему, что он упускает время, жизнь проходит. А он мне отвечает, что он молодой, вся жизнь впереди. А я-то знаю, что молодость – мгновение. Что упустишь, потом никогда не догнать. И есть ведь поговорка «если бы молодость знала, если бы старость могла». Когда я думаю об этом, не могу удержаться и плачу. Светлана Георгиевна, когда я слышала эти слова, честно говоря, вспоминая свои этапы жизни, казалось бы, что огромная эпоха детства, огромная эпоха юность, огромная эпоха молодость, потом зрелость, и вот мы подходим уже к пенсионному возрасту, да, это еще одна эпоха. Другое дело, что совершенно точно сказано в поговорке, что действительно в молодости мы не знаем и не можем изменить то, что произошло. Но мы можем подсказать молодому поколению, особенно нашим детям, которым мы, конечно же, желаем только самого доброго. И нам, конечно же, горько, когда они не слышат, не прислушиваются к нашим словам, которые именно опытом подсказаны, да? И, конечно, в итоге мы можем сказать, что в целом жизнь протекает как мгновение. Это так. И вот как быть услышанными нашими детьми, да? Вот это очень важно для родителей. Итак, вот это мои размышления на тему. Светлана Георгиевна, пожалуйста, теперь к вопросу самой Анны.
Ну, во-первых, конечно, очень огромное спасибо за вопрос, потому что у нас, в общем-то, как бы казалось бы, простой вопрос, но он содержит в себе такое понятие, как время, а у нас не очень много вопросов на эту тему, хотя мне казалось всегда, что один из самых главных вопросов у человека – это вот как раз вопрос длительности его жизни. И поэтому от меня, как от профессионала, двойное спасибо, потому что есть возможность подумать на эту тему. Ну, а то, что касается ответа на вопрос, начну с последних слов Ларисы Михайловны по поводу того, что нас не слышат. Дело в том, что вообще никто никого не слушает. У нас есть Божьи заповеди, у нас есть правила здорового образа жизни, у нас есть законодательство, которое регулирует наш проход на красный, желтый или зеленый свет. У нас есть общее положение, как себя надо вести, если ты сидишь в театре, или там какой рукой кушать или отламывать хлеб. Это у нас много чего есть. Но, как правильно заметил один слушатель, которого мнение я часто вспоминаю, он сказал, что вы говорите в программе всегда то, что все знают, но никто ничего не делает. То есть я еще раз хочу сказать, что вопрос не в том, что дети не слышат. Может быть, дети и слышат, и слушают даже, и более того, может быть, они даже и знают, и понимают то, что мы говорим. Но дело в том, что живет каждый так, как он считает нужным. То есть выполняет только так, как он считает нужным. И поэтому сказать, что основная проблема этой женщины, или как Лариса Михайловна нам предлагает такую точку зрения, что дети нас не слышат, да, это есть, это часто бывает, но к этому присоединяется, еще раз говорю, еще одна проблема, что слышать они слышат, но делают они по-своему. Почему так происходит, сказать сложно, и говорят, например, те люди, которые занимаются... Есть такая область психологии, которая называется акмеология. Акмеология – это достижение вершины. Там рассматривается, сначала она была как отрасль профессионального развития, как человек достигает своей вершины как профессионала. А в конечном итоге, как вот и психология развития, возрастная психология, они пришли к выводу о том, что человек как личность развивается все время. И здесь вот этот вопрос, что каждый делает то, что он считает нужным, потому что у каждого свои представления о собственном развитии, о том месте, где он находится, и представления о том, что он должен делать. Это вот этот первый блок. Второй блок более такой грустный для нас. Почему? Потому что каждый из нас, как родитель, считает, что он больше знает за ребенка, как ему жить. Почему? Дело в том, что у каждого из нас, включая эту женщину, есть какие-то свои проблемы, ошибки, незавершенные дела, несостоявшиеся, нереализованные планы.
И вообще свой склад личности.
Конечно, которые мы по каким-то причинам считаем, что можно, ну, такое нехорошее слово, навесить на ребенка. Вот смотрите, как люди рассуждают. Это ведь в обыкновенной жизни. Человек говорит, например, женщина: «Я так мечтала в детстве играть на пианино, но у меня не получилось». И что? Отдала своего ребенка мучиться 7 лет на инструмент. Или мужчина говорит, что «Да, я был маленький, слабый, меня били в детстве, и поэтому я отдаю своего сына на борьбу». Вы понимаете, что мы делаем? То есть мы не спрашиваем, надо их, мы и им это или нет. Мы не утруждаем себя представлениями о том, кто перед нами. И вообще вот это вот нужно этому ребенку конкретно. Мы считаем, что раз это наш как бы слепок, то он должен по каким-то причинам вот эти наши все неровности, шероховатости, все эти наши тайные желания, которые не реализовались, по каким-то причинам реализовать.
Такой своеобразный способ прожить жизнь заново, да?
Но в лучшем варианте. Вы заметьте, что всегда говорят, дети должны быть лучше родителей. Да, это безусловно. И поэтому, но многие понимают это буквально. То есть не ребенок сам по себе хороший и приятный, а ребенок, который исправитель, делатель, как это сказать, реализатор моих задач, решений, да, моих проблем, которые у меня есть. Значит, вот это большая, очень вторая часть вот этой проблемы, которая очень часто приводит к конфликтам не только отцов и детей, но и конфликтам детей внутри себя, потому что, с одной стороны, ребенок не может не слушаться взрослых, да, и он ходит в эту музыкальную школу или там на борьбу, с другой стороны, он совсем к этой деятельности не приспособлен, он ненавидит все эти там ноты или там, как один мальчик сказал мне, что даже я захожу, там пахнет, а я его понимаю, потому что я спортсменка, я понимаю, о чем он говорит. Для меня, наоборот, запах спортивной дорожки, вот этого спортивного инвентаря и так далее. Это просто нечто. Да? Я до сих пор вспоминаю эти свои кроссовки с колючками, на которых я бегала и так далее. Но, понимаете, это не означает, что нашему ребенку это тоже нужно. Другое дело насчет музыкальной школы. Что скажу? Надо ли ходить в музыкальную школу? Да, всем детям да. Почему? Музыкальная школа – это великолепное место, где детей учат обращаться со временем, где детей учат тому, что в жизни усидчивость, что в жизни не все дается с наскоку, потому что сольфеджио или гаммы вы с наскока не выучите. И самое главное, что развивается мелкая моторика, которая многим детям помогает в других областях жизни. Через ненависть может быть, через злобу может быть, но хотя бы там, я не знаю, 5 классов школы выучить. Но не учить ребенка, потому что я хотел. Это разные вещи. То есть я тебя сдаю в музыкальную школу для того, чтобы тебя сделали там человека. Да, но не потому, что я хочу, чтобы ты реализовал, вот я там хотел играть на каких-то вечерах, и ты теперь вот будешь на этих вечерах. Да уже вечеров давно никаких нет. Кто там играет? Вы слышали, что такое диск-джокей? Кто там на чем играет? Вы видели, что вообще за музыка и что это такое? То есть вот это второй, очень большой второй блок проблем, которым эта мамочка обозначила, который скрывается в ее взаимоотношениях с ребенком. Третий большой блок – это то, что, к чему я с чего как раз начала. Это отношения со временем. И здесь я могу сказать, господа, что отношения очень индивидуальны. Посмотрите, например, позвони мне на следующей неделе, или позвони мне в среду, или позвони 7 апреля. Понимаете? Позвони мне когда-нибудь, или позвони, то есть у кого-то время не структурировано, на следующий день, что такое следующая неделя, это 7 дней, а человеку кажется, ну, когда-нибудь, что такое среда, или что такое 7 вечера, да, то есть вот этот вопрос, или там 7 июля, то есть вот этот вопрос о том, что время индивидуально, более того, каждый из нас знает, что оно гибко. То есть тогда, когда нам скучно, или когда мы чего-то ждем, или, не дай Бог, что-то должно случиться, время что делает?
Растягивается.
Неимоверно растягивается. И каждая минута кажется каким-то ужасом, который невозможно пережить. Как это 15 минут в очереди там к доктору я буду сидеть, я сойду с ума, люди говорят. И в это же самое время бездумно перед интернетом, перед телевизором, за телефоном. Вот сейчас я буквально шла на программу, идет мне навстречу молодой человек, ну, наверное, там года 21-22, может быть. Я так поняла, что ему позвонили по телефону, потому что он перед этим звонил. Потому что он в ответ на вопрос того невидимого слушателя говорит: «Да я позвонил просто так, хотел поболтать». Вот что вот это такое, поболтать? Это как раз вот это тогда, когда что 15 минут, что 20, что 30, человек не замечает. То есть время что делает? Сужается. Ой, а уже 7 часов вечера, а я и не заметил, как день прошел. Ну, вы согласны?
Да, конечно. Чем мы наполняем день, безусловно, от этого зависит. Многие по себе судят, что время растяжимо, да? То есть чем больше ты его наполняешь какими-то важными вещами, казалось бы, ну, честно говоря, где бы я ни говорила, что у нас работает с Светлана Георгиевна Шабас, мне говорили: как, и у вас тоже, сколько же у нее часов в сутках? Так что вот, пожалуйста, пример. У кого-то их 48.
Поэтому, так как оно индивидуально, время, и оно индивидуально, даже вот мы с вами в одной будем очереди сидеть к врачу, и оно будет индивидуально для каждого из нас, потому что оно будет зависеть от нашего отношения к тому, как мы сидим, и где сидим, и что мы ждем, от наших возможностей временных, то есть у вас через 15 минут там начинается урок или лекция, а у кого-то впереди выходной, да, а у кого-то ребенок проснется и будет плакать и кушать захочет, дома сидит один. То есть время, еще раз говорю, несмотря на то, что, казалось бы, мы все в расписании, в графиках, время индивидуально. И вот только что мы записывали прямой эфир, там был вопрос, и батюшка сказал как раз в ответ на церковное новолетие, что, в принципе-то, нет в природе, там ни 14-го, ни 15-го, ни 22-го, это человек разделил все это. Это действительно, еще раз говорю, вот само время, оно делится нами на какие-то этапы, исходя из нашей жизни. И если у нас... Вот только что была такая ситуация, я пришла с садика, когда маленькие дети, только пришедшие, вот они у нас 2 недели, в группе, между группой и коридором дверь защелкой, и воспитательница вышла, последнего ребенка проводила, он взял и дверь защелкнул. То есть там сидит 20. С другой стороны, понятно, с улицы все закрыто, потому что из-за всех этих контртерроризмов все позакрывали, вы знаете, везде на садиках, везде железные двери, ворота и ужасные заборы. С этой стороны дверь закрыта. И вот то время, по стечению обстоятельств, не буду уж говорить почему, пока я открывала дверь, там пробовала по-всякому и ломать ее, и ножницами в конечном итоге язычок этот поджала, вот я такая молодец. Вы не представляете, что было с этой воспитательницей? То есть она не просто была бело-синего цвета, ее трясло. Я так думаю, это как, вы знаете, говорят, вся жизнь у нее в глазах промелькнула перед ней. Потому что когда дверь открылась, и мы увидели, что ничего, ну это было, ну, я не знаю, ну полминуты, понимаете, ну 30, ну 40 секунд. Но когда мы открыли, увидели, что эти дети, там все в порядке, никто даже и в умней, ну и что там, господи, откуда они понимают, что там что-то было. Она мне начала говорить, что она подумала. То есть она такое количество всего надумала,
страхов,
понимаете, что мне кажется, что в эти доли секунды даже не могло уместиться бы это все, что она думала. То есть она за это время прожила вот эту огромную человеческую жизнь ужаса, понимаете? То есть фактически, наблюдая эту ситуацию, еще раз говорю, могу сказать, что в чрезвычайных ситуациях время не просто растягивается, оно... Как вот тесто, понимаете, из него сделать можно все что угодно. Я, например, такие читала исследования, что вот когда летит самолет, каждый из летчиков у него, ну я имею в виду военная авиация, у каждого из летчиков есть вот этот механизм, если вдруг что случается, как он может катапультироваться, в какое время там. И вот это время от момента нажатия кнопки и временем заканчивая, как он выпадает, что ли, из самолета, ну уж я на таком дилетантском языке, это время, оно просчитано с долей до секунды, потому что это механизмы, то есть тут никак ни вперед, ни назад ничего сделать. Какое-то там доля секунды открывается люк, доля секунды человек давит на эту кнопку, ну понятно,
готовность,
да?
Техники,
там,
да.
Какое-то время раскрывается парашют и так далее. Вот описаны случаи, когда люди все это делали так, вместе с техникой, как сделать было нельзя. То есть это делалось вместо, например, 3 секунд, вместо 3 секунд, которые были положены, да, и когда точно все бы погибли, это делалось за 1,5 и так далее. То есть существуют у нас зафиксированные такие факты, когда по каким-то причинам человек настолько владел временем, или вот, например, я читала записки Великую Отечественную войну, когда люди говорили о том, что они понимали, что на них летит пуля, и они видели вот это, и в этот момент могли отклониться. Это вот то, что сейчас, знаете, показывают эти американские фильмы всякие, да, и мы воспринимаем это как...
Замедленная съемка, что называется.
Ну, как фантастику. Но есть люди, которые говорили об этом, что да, я понимал, или что моего друга, я понимал, что он сейчас умрет, я хватал его за руку и как бы дергал, и вот этот друг там, вот я читал, да, немножко оказывался ранен вместо того, чтобы его убили. Но получается, что человек делал со временем? Он его неимоверной силой растягивал, так ведь? И он попадал как бы в то время, когда... Или наоборот, он быстро это делал, я не знаю. Ну, не могу вам объяснить, как бы я не настолько глубоко владею этим материалом, но тем не менее, еще раз говорю, вот эти моменты того, что мы должны понимать, что время у каждого разное индивидуально, это да. Более того, это общее уже такое положение, которое все знают, что в молодости течет очень медленно, а в старости быстро, очень быстро. Да? То есть человек говорит, боже мой, опять Новый год, а уже неделя прошла, а где еще месяц, понимаете? А в молодости, а тем более в детстве, когда маленький ребенок, вот целый день в садике, даже целая жизнь. Мама, ты где была, ты меня бросила, как бросила, я тебя в 6 часов забрала. Нет, я целую жизнь прожил. И поэтому говорить вот этой женщине, что она может достучаться до своего сына, объяснить ему, что время очень быстро, оно проходит,
бесполезно. Объяснить невозможно.
Невозможно. Да. Более того, есть ведь люди, которые до старости считают, что они молодые. Ну, не в смысле, как бы молоды душой, что называется, а то, что у них все впереди. Да, подумаешь там, ну и что, детей не родил, ну и что, работа. А вот через год я вот там закончу то-то, вот у меня через год будет то-то. То есть человеку уже там под 50, он все еще планы строит, у него еще ничего нет, а все ему кажется, что все впереди. То есть я в негативном ключе об этом говорю. То есть ведь есть такие... Ну вот. И хотя есть и противоположные, когда очень молодые, которые говорят, да вы что, мне уже 20, нужно быстрее
да,
вот
и
это,
все,
вот
и
это.
Все простраивают, да, причем, да, 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 очень что, наполняют свою жизнь, да.
Что мне нужно вот это, и я как бы понимаю, что очень мало времени, и надо все быстрее. То есть вот этот вопрос матери, еще раз говорю, к сыну по поводу траты времени, и его утверждение, что он молодой, он абсолютно разумен. То есть она говорит ему со своей точки зрения, он со своей точки зрения. Это я говорю как в очереди к врачу, когда 15 минут мы каждый проживаем совершенно по-своему. В зависимости от нашего возраста, жизненной ситуации и того, куда мы это время потом денем. Следующее, безусловно, что здесь кроется в вопросе. Вы простите меня, мамочка, но дело в том, что вам уже немало и вашему сыну немало. И все-таки 29 лет – это такой возраст, когда человек должен сам регулировать свою жизнь. Можно ли принять советы в 29 лет? Наверное. Часто ли их принимают? Не знаю. И поэтому сказать, что вот вы сейчас будете там ему все это говорить, и он у вас воспримет, и вдруг поймет, что он уже старый, вместо того, чтобы молодой, начнет лихорадочно свою жизнь там каким-то образом регулировать, я думаю, что это не совсем верно. И если уж совсем коротко ответить на этот вопрос, я думаю, что сделать здесь надо единственное – это проживать в своем временном промежутке. То есть вы посмотрите, вы же сами говорите, что время маленькое, что возраст подходит, вам тоже немало, но, может быть, вам заняться тем, что оставшееся время наполнить тем, чем вы не смогли.
Свою жизнь наполнить.
Понимаете?
Да.
То есть дать ребенку возможность жить его жизнью и наполнить свою жизнь, свое время тем, что вы можете наполнить. Как я понимаю, сейчас ваша жизнь наполнена жизнью ребенка. То есть вы полностью проживаете вместе с ним. Каждый его шаг, там, я не знаю, каждый его поступок анализируя и говоря ему, в чем он прав, в чем он не прав. То есть вы не живете ни сами, собственно говоря, не даете ему. Это говорит о том, что ну как во временном пространстве вы прилипли друг к другу и никак не можете понять, что вы две независимые пространственные единицы. У вас жизненные часы тикают. В одном режиме, да, уже натикало 56 лет, у него совершенно в другом режиме. И я как-то говорила в одной программе, что по-моему, ну, где-то год назад в интернете появилась такая штука. Ты заводишь свою дату рождения, месяц рождения, время рождения, и тебе выходит цифра, сколько у тебя минут ты прожил, сколько секунд ты прожил. Слушайте, когда я посмотрела, какие миллионы секунд я прожила, миллионы минут, они куда делись-то? И если мы будем вместо дней, каких-то десятилетий или там пятилеток, как у нас это все было, а мы будем планировать на день, я понимаю, в Библии, да, днем ведь время, да. Наверное, жизнь будет по-другому. Что я сделал за день? А что я могу сделать в этот день? А что конкретно, как бы, вот в чем моя задача или там что я планировал? Могу вот, опять же, привести пример. Только что познакомилась с молодым человеком, ему где-то года 32-33, который сказал, я всю жизнь мечтал, он так говорил, как будто он глубокий старик, я всю жизнь мечтал научиться на гитаре, и, наконец-то, я нашел себе учителя. Он начал это делать. Ну, пусть, я не знаю, для чего и как бы в таком возрасте, но понимаете, то есть он считает, что да, подошло время, когда надо это сделать по какой-то необходимости, ему именно нужной, насущной, но не пошел он 7 лет, как все в музыкальную школу, но не стал он в 14 бренчать на гитаре, как основная масса. Он пошел в своем возрасте, ну и что? Это его временной этап, тогда, когда он понял, что он до этого, нехорошее слово, дожил, но... Ну, дожил, наверное, да?
Да, ну, обстоятельства уже позволяют выполнить свою мечту, да.
И поэтому мне кажется, что вам нужно что сделать, это как раз догнать себя в молодости. То есть взять бумажку, как я обычно рекомендую, разделить ее на полоски и написать, что я хотела сделать, что мне удалось и что мне не удалось. И последнюю, самую главную полоску оставить, а что я могу из этого сделать. Потому что, знаете, как получается очень часто, у людей есть какие-то мечты, которые они не реализовали, и глядя на эти мечты, они понимают, что они никогда их реализовать не могут. Есть некоторые детские мечты, которые реализованы, не могут быть никогда по ряду причин, да, в силу того, что человек вырос, в силу того, что там у него старые кости, или в силу того, что просто нет возможности прийти и начать что-то в определенном возрасте. Но вот, например, опять с этой гитарой. Вот, к примеру, эта женщина говорит, я всю жизнь хотела ходить в музыкальную школу, играть на гитаре. Может она стать выдающимся гитаристом?
Конечно, нет.
Может она играть на гитаре?
Да,
конечно, безусловно. И сегодня у нас практически каждая музыкальная школа в Екатеринбурге предлагает для взрослых, и более того, есть просто курсы гитар, или как, неправильно, не гитара.
Курсы игры на гитаре.
Игры на гитаре, да, где можно прийти с нуля в любом возрасте, купив гитару или не купив ее, а брать на прокат в музыкальной школе, научиться играть. Почему нет? То есть вот эта последняя графа, которая будет, это та графа, которая позволит нам разобраться и разложить по полочкам, а что я, собственно, могу, а что я, собственно, не могу, и о чем, собственно говоря, надо забыть, как несостоявшуюся возможность. Таким образом, если мы посмотрим и разделим свою жизнь вот на листочки, на вот эти графы, мы очень хорошо поймем, что есть огромная масса возможностей, которые мы можем реализовать сейчас, и нехорошее слово, но тем не менее, отстать от своего ребенка и дать ему возможность существовать в его временном пространстве. Тогда, когда он сам решает, когда что он может сделать, когда он понимает, что он не может сделать, другой вопрос, он всегда возникает. Вот у нас, Лариса Михайловна, часто бывает, помните, то лежит на диване, да, то не учится, то ничего не делает.
То или в компьютере ночами
то
сидит,
в компьютере.
Да, сутками.
У меня вопрос, а на что он ест? И какие одежды он носит? Не есть ли эта проблема, что вы сами каким-то образом хотите держать его в маленьких штанишках для того, чтобы ребенок был маленький? И мы знаем, к сожалению, такие примеры, когда женщинам по каким-то причинам выгодно, чтобы дети не вырастали, потому что она решает за счет этого свои собственные проблемы. И тогда, если это ваша ситуация, то тогда окажется, что не ребенок чувствует себя вечно молодым и не хочет взрослеть, а вы никак не можете понять, что, извините, но вам все-таки 56 лет.
Спасибо. Светлана Георгиевна, батюшка, пожалуйста, ваше слово.
Ну, я хочу поблагодарить за присланный нам вопрос. По крайней мере, такая ситуация, не сказать стандартная, но очень распространенная в наше время. И с такими вопросами обращается ни одна семья, ни один человек. Можно сказать, это проблема, она через год, два, три, там, в обозримом будущем, она встанет во весь рост перед нами, перед всеми. Потому что было время, когда там вот мамочки решали, что они в состоянии воспитать своих детей там без отцов, воспитывали, так как могли, естественно, там, оберегая от всех ветров жизни, там, всех потрясений, там, от всех учителей, от всех там дворовых хулиганов и всего остального прочего. Вот они вырастили детей, которые не алкоголики, которые не наркоманы, вот, но у этих детей совершенно нет вот этого стимула жизни. Постоянно решала все мама, и поэтому они не научились решать. А когда возникает ситуация действительно с необходимостью решения, ребенок внезапно обнаружит, что вот этих вот рецепторов у него нету. У него эти механизмы не наработаны, их нет в организме, потому что ребенок никогда за себя не решал. Что он будет носить, решала мама, что он будет есть, решала мама, когда он будет работать, решала мама, когда он будет отдыхать, решала мама. И у нас с вами, когда начиналась передача, мы еще говорили о чем? О том, что мамы чаще всего это сами себе готовят. Не было у нас тогда еще в обозримом этом прошлом таких вот планшетников, там и нетбуков, и недобуков, всего остального прочего, всех гаджетов не было в таком широком пользовании. Когда был телевизор, да, мы как говорили, вот мама для того, чтобы ребенок не мешал, включает телевизор, ребенок смотрит телевизор. Проходит время, мама начинает бунтовать. Почему ты все время смотришь телевизор? Мама, а и ты сама этому ребенка научилась. Сейчас с этими гаджетами происходит та же самая проблема. И мама, которая бунтует против компьютерной зависимости, должна посмотреть на себя. Это, в общем-то, ее вклад в эту самую проблему есть. И возвращаясь к тому вопросу, который был нам задан, та ситуация, которая была описана, с одной стороны, да, конечно, маме иной раз хочется в ребенке видеть иной раз настоящего мужчину. Мужчину, который там добытчик, который там самостоятельно что-то делает, там, знаете, какая-то у него инициатива, у него какие-то желания, он добивается чего-то, но мама реально видит, что ребенок этого не делает. Я думаю, что эта ситуация, она возникла не вчера, не позавчера. Эту ситуацию мама не могла не отслеживать на протяжении там многих лет, не могла не сравнивать своего ребенка с другими детьми, и какие-то слова утешения она себе находила. Ну, пусть он там, допустим, не отличник, но зато вот он не курит. Пусть он там не поступил в вуз, но зато вот он по подворотням не шарится. Пусть он там еще что-то там не сделал, но вот зато есть какие-то, понимаете, вот плюсы. Почему этих плюсов сейчас нет? Почему сейчас вот эти плюсы не перевешивают те минусы, которые мама вот высказывает? Там вот время пришло, ты уже взрослый человек, у тебя нет семьи. Дело в том, что, скорее всего, семья-то это не какое-то такое физиологическое образование, понимаете, как, не знаю, покушал, поспал там, еще там что-то сделал. Но не получается само по себе. Если ребенок не видел, как строится семья, он ее построить, скорее всего, не может. Если он не видел роли отца в семье, он не сможет представить себе себя самого. Не всегда может представить. Есть люди, конечно, которые совершают подвиги такие педагогические, воспитывают себя, да. Но представьте себе, что для того, чтобы это сделать, вашему ребенку нужно приложить вдвое больше усилий. Ходить и пилить ребенка, время проходит, ты ничего не делаешь, бесполезно. Знаете, вот решение вы принимали, последовательность исполнения действий, чтобы добиться цели, это тоже было за вами. Вот, вы это все доводили, закладывали эту программу, давали там начальный пинок, после чего начинался там этот процесс. С скандалом, без скандала, но вот он начинался. С чем-то он заканчивался. Понимаете, здесь ничего не поменялось. Ваши пиления, они только приведут к тому, что отношения у вас будут испорчены. У вашего ребенка будет такая негативная фиксация на вас, на ваши слова. Понимаете, вот приходит мама и начинает портить мне настроение. Что называется, мозги мне там есть и нервы мне мотать. Вот если вы хотите, чтобы у вас эти отношения пришли в негативные, в негативную такую фазу, ну, конечно, можно пилить. Вот если вы хотите реальных каких-то результатов, понимаете, вот вы должны прежде всего себя изменить. Вы должны, с вас начинается. До сих пор все начинается с вас. Потому что вашего ребенка, как вы говорите, побудительных мотивов нет. Побудительные мотивы, они у вас. Вот. Для себя решите, вот вы готовы делить своего ребенка с какой-то женщиной, которая там будет создавать семью вместе с ним. Хочется, конечно, наверное, внуков. Но чаще всего, понимаете, внуки получаются не от мужчины, а от женщины. Поэтому, ну, как-то вот ее придется допустить в свою жизнь. Вы готовы к этому вообще-то? Чаще всего вот эта вот дележка над телом мужчины, например, к тому, что, ну, кто-то остается третьим лишним. И вы должны здесь, прежде всего, все вот эти последствия этого самого вашего выбора. Вы должны, прежде всего, как-то смириться. Вы, прежде всего, должны пойти там навстречу. Понимаете, вот есть у меня, например, на примете одна семья, где вот мама очень так это переживала за то, что дочь никак не может выйти замуж. Но когда дочь вышла замуж, для нее оказалось просто шоком, что теперь дочь ей не принадлежит. Оказывается, теперь вот это все свободное время дочери, оно не свободное, оно принадлежит мужу. Кто такой муж? Это вообще какой-то посторонний человек, которого я вообще не знаю. Он с нами не жил. А потом родился ребенок. еще один незнакомый человек. И у дочери стало еще меньше времени. И бедная мама, она вообще в шоке была. Как так-то? Вот, ну, я же хотела хорошего, почему такое плохое получилось? Поэтому вот вы взвесьте сначала вот, то, что вы хотите получить. Понимаете, это не какая-то книжка с такими яркими картинками. Это реальная жизнь. И каждое наше изменение, ваш сын, наверное, тоже понял, оно приносит какие-то беспокойства. Ну, это же без изменений, без беспокойств каких-нибудь. Если вы хотите все-таки этих изменений, беспокойств, прежде всего начните с себя. И себя нужно начать в смысле смирения. Нужно и понять, как это ребенку отпустить, как это не вмешиваться в жизнь, когда он ее будет строить, и как, в конце концов, поделить ребенка там, с какой-то там посторонней женщиной, от которой вы хотите своих внуков.
Батюшка, встряхнули, вразумили. Но я вот думаю, что этот вопрос Анны, вернемся к тому, что ей 56 лет, да, и взрослому сыну 29 лет, вообще настолько действительно распространенный сегодня, да, потому что вот очень многие женщины жалуются, что дети в 27, 28, 29, 30 лет ничего не делают, лежат на диване или вот сидят за компьютером и так далее, и так далее. То есть это вообще вот бич нашего времени. Светлана Георгиевна сказала, что вот буквально это уже будет такой вскрытый нарыв, да, вот явный для всего общества. Спасибо огромное, что вот и Светлана Георгиевна, и отец Александр назвал нам те причины, которые привели все-таки к этой ситуации. И остается только нам, мамам, пожелать, да, чтобы мы переоценили себя и свои желания, и все-таки вспомнили, что любовь родительская, она предполагает все-таки не эгоистичность нашу, да, для того, чтобы дети наши стали жертвами наших каких-то мыслей, чувств и желаний, а чтобы они жили наполненной и счастливой жизнью. В данном случае мамам нужно отступить и заняться собой. Да.
Ну, мы, конечно, можем сказать, но мы же понимаем, что люди, что да, этого не будет. Вот даже в каком-нибудь микроскопическом таком масштабе, вот, допустим, готовили людей к крещению. Я вам объясняю, что будет на крещении, как нужно сделать, что нужно произвести, как нужно поступить, чтобы, допустим, у ребенка было меньше потрясений, чтобы стресса не было. Понимаете, мне нравится, когда дети на крещении ведут себя тихо, спокойно, улыбаются, общаются, смеются. Понимаете? Это замечательное крещение. Когда оно такое прошло, для меня это вот, ну, пятерка от Господа Бога и от людей, которые пришли на крещение. Когда начинается детский крик, для меня это показатель. Ну, конечно, бывают там случаи, когда там зубы режутся, когда животик болит, когда там недоспал, когда там температурка, там еще что-нибудь бывает. Но чаще всего причинами является того, что родители экономят на детях. Родители не хотят сделать то, к чему их призывают. Чаще всего вот именно родители или бабушки с дедушками, вот они являются этими факторами беспокойства для своего ребенка, для чужого ребенка на этом самом крещении. Закончилось крещение, люди говорят мне, потрясенные такие: мы теперь поняли, о чем вы нам говорили. Но я перед им говорил 4 раза. Вот у меня такое горькое убеждение: кто слушает учителей и врачей, и священников? Только дураки. Мы же так знаем, как жить. И поэтому вот эти все наши родительские чувства, они будут эгоистичными. Собственно говоря, я себя из этого числа не вычеркиваю. Я вот тоже обнаружил, что, знаете, вот частью, как бы такая моя жизнь уже человека, так это за 50, она характеризуется каким-нибудь такой эмоциональным таким обеднением, каким-то таким обеднением событий. И это я подпитываю за счет своих детей. Я обязательно, конечно, выпрашиваю там, что у них произошло, какие последствия, расскажи. Ребеночек рассказывает, и я понимаю, что это я проживаю часть чужой жизни, понимаете, как вампир, можно сказать.
А еще наши назидания, да, ненужные?
Ну, наши назидания, они заканчиваются на периоде там 14, 15, 16 лет в лучшем случае. Дальше они, мне кажется, просто раздражают, потому что все, чему можно было научить, ну, это вот так вот заканчивается. Дальше, когда уже ребенок приходит и спрашивает, как мне поступить в этом случае, вот это тогда как раз показатель того, что, да, мы не потеряли своей актуальности в глазах ребенка. По крайней мере, хотя бы так это нашим мнением, нашей точки зрения, он интересуется. То есть от нашей точки зрения, он, конечно, он ее не проводит в жизни, но он от нее хотя бы отсчитывает какой-то вот допуск, как можно поступить, в каких пределах можно там себя так повести. Вот. И для многих людей, кажется, это мало, это очень много. Когда ребенок возвращается, спрашивает. И вот для того, чтобы ребенок вернулся и спросил, вот это вот и надо, как бы сказать, не надоедать ребенку со своими этими вот пониманиями о жизни. Тем более, что наше понимание жизни во многом, мне, конечно, не соответствует действительности. Или не соответствует нашему позднему уму. Если мы вспомним себя в 20 лет, там, или в 30 лет, в 50 лет, конечно, я веду себя не так. Там, многие какие-то вещи я не совершаю, так как я совершал там, в 20 или в 30 лет. 50, конечно, уже не солидно. Извините мне, вашим детям сколько? 29 лет. То есть, что 30 нету. Что вы думаете, они будут себя вести как 50-летние? Я очень сомневаюсь.
Только что я наблюдала такую ситуацию интересную. Из садика выходит папа решительными шагами, а за ним идет с куклой девочка лет такая 5-6. И папа поворачивается и кричит девочке: «Давай быстрее, мама тебя уже потеряла!» Я иду и думаю, как можно потерять ребенка, который находится в садике. А девочка идет и говорит: «А ты что, опять забыл, что я в садике?» То есть, представляете ситуацию, мама приходит домой, сидит папа, например, у планшетника или где-то. Мама говорит: «А где ребенок?» И папа вспоминает, что он должен забрать его из садика, а тут сидит терпеливо, ждет. Еще ему и за это попадает, да? «Давай быстрее, я тебе сказал, тебя мама потеряла».
И кто тут взрослый, да?
Вот я и хочу сказать, что, к сожалению, иногда бывает, что маленькие дети, даже очень маленькие, они более старшие, более зрелые, нежели мы, осененные уже там сединами, да, убеленные, которые считаем, что мы все знаем только потому, что мы прожили какое-то определенное энное количество лет.
И каждое наше слово золото, да? Спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня был ответ на вопрос Анны. И я благодарю наших авторов и ведущих. Напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, клирик храма Преображения Господня, город Екатеринбург, кандидат исторических наук, преподаватель Екатеринбургской семинарии. А Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета и журналист Лариса Ларионова. Дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами. Thank you.